Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу «Биография Земли» в продолжении цикла «Древо жизни» по страницам журнала «Детская энциклопедия» в рамках десятилетия детства. Часть 9. Кайнозой. Знакомый облик планеты. Кайнозойская эра началась примерно 66 миллионов лет назад и продолжается поныне. К этому геологическому времени происходит окончательный распад суперконтинента Гондваны на современные континенты. Причем в течение миллионов лет обломки Гондваны путешествовали по миру, сталкивались друг с другом, заставляя вздыматься горные хребты и смыкаться противоположные берега океанов. Память о таких столкновениях – это горные системы Альп и Балканы в Европе, Гималаи в Азии, огромный блок земной коры, где ныне расположен Аравийский полуостров, двигался в Кайнозое к северу, раскрывая огромную щель Красного моря. Именно в этот период поднялись хребты Кавказа, и Каспийское море отделилось от океана, превратившись в огромное соленое озеро. Континенты постепенно приняли современные очертания, а моря заняли полагающиеся им впадины. За последние 66 миллионов лет существенно изменился животный и растительный мир планеты. На Земле воцарились млекопитающие, давшие за счет эволюции множество новых видов. Одновременно с млекопитающими расцвет переживали и птицы. Множество певчих птиц изменили симфонию древнего леса. Там, где миллионы лет назад раздавался только рев охотящихся друг за другом животных, зазвучали нежные трели. Растительный покров также изменился. Место голосеменных заняли более современные покрытосеменные формы растений, а от былого великолепия палеозоя и мезозоя нам в наследство достались заросли травянистых папоротников, хвощей, цветущие магнолии юга и некоторые другие зеленые долгожители. За эти 66 миллионов лет большинство древних форм животных и растений, появившихся в начале Кайнозоя, вымерли, передав эстафету своим преемникам. Палеонтологи находят скелеты огромных носорогов, индрикотериев и уинтотериев, весивших несколько раз больше современного слона. Полностью вымерли и первобытные слоны, мастодонты с длинными почти прямыми бивнями, а также огромные динотерии, у которых в бивни превратились не верхние, а нижние зубы. Геологическим прошлым стали и мамонты, бывшие современниками первобытного человека, а в антропогене, по разным подсчетам от 1 до 2 миллионов лет назад, появился и предок современного человека, подарив свое имя целому геологическому периоду. Впрочем, разве человек этого не заслуживает? Любопытный факт. Один из самых древних слонов, живший около 60 миллионов лет назад и названный палеонтологами фосфатерий, весил всего 15 килограммов. Ученые высчитали, что размеры животных самым тесным образом связаны со средой их обитания. Чем меньше площади пастбищ, тем меньше корма, и тем более мелкие особи порождает эволюция. Так, на островах Средиземного моря, на Кипре, Мальте, Крите, Сицилии и других, в плейстоцене жили карликовые слоны высотой всего около метра. Млекопитающие завоевывают мир. Первые млекопитающие появились на Земле еще в Триасе, когда даже век гигантских динозавров еще не наступил. Между прочим, предками млекопитающих, а значит и нашими с вами предками, были вовсе не гиганты юрского периода, а скромные, маленькие, древние, пресмыкающиеся из группы иктидозавров, которые вели скрытный образ жизни, проводя много времени в зарослях кустарников или в норах. Может быть, именно это позволило им уцелеть в течение миллионов лет и прийти к власти в тот момент, когда гигантские динозавры вымерли. Они были более совершенны, чем пресмыкающиеся, и будущее было на их стороне. Их время наступило примерно 66 миллионов лет назад, в ту геологическую эпоху, которая носит название Кайнозой. Их процветанию немало способствовало то, что в эту эпоху на Земле стали господствовать покрытосеменные растения, которые служили всем травоядным формам животных питательной и разнообразной пищей. А там, где живут и благоденствуют травоядные, наступает хорошее время и для хищников. В природе все соразмерно. В первом геологическом периоде Кайнозоя, палеогене, сушу покрывали болотистые леса, где росли хвойные и влаголюбивые растения, стволы которых были увиты лианами. Они послужили сырьем для образования мощных залежей бурого угля. Отпечатки листьев, обугленные древесные остатки, целые стволы деревьев, которые находят в шахтах, дают богатый материал для палеонтологов. В эту эпоху жили предки современных жирафов, слонов и носорогов. Древние носороги были в родстве с предками хоботных и отличались большими размерами. Длина, например, одного из них, Арсенотерия, составляла от 3 до 4 метров и разнообразными костяными наростами на носовой части черепа, выступающими вперед в виде огромных рогов. Их могло быть и 2, и 4, и даже 6 рогов, как у гигантского уинтотерия, жившего на территории современной Северной Америки. Рога служили травоядным гигантам для обороны от хищников, и нужно сказать, что это было страшное оружие. Примерно 45-50 миллионов лет назад большой морской пролив, соединявший нынешнее Каспийское море с Северным Ледовитым океаном, распался на множество самостоятельных морей и озер. В это время вся территория сегодняшней России и Казахстана была покрыта густыми лесами, где росли бук, граб, секвоя и многочисленные кустарники, а также огромными болотами, заросшими камышами и травами. Именно в этих местах обитали огромные безрогие носороги, индрикотерии, совсем не похожие на современных носорогов. Они достигали высоты 5 метров, туловище было как у слона, шея как у жирафа, а морда напоминала верблюжью. Их близкие родственники – белуджитерии, жившие на территории современного Афганистана и Монголии, считаются самыми большими животными этой эпохи. Исследователи предположили, что под брюхом этих животных мог бы пройти строй солдат в шеренге по 6 человек. Эти гиганты не смогли приспособиться к меняющимся климатическим условиям, к наступившему похолоданию, и вымерли. В плейстоцене И фауна, и флора становятся похожими на наш мир. Но и в это время мы могли бы встретить животных, которых нынче на земле не увидишь. Мамонт, шерстистый носорог, пещерный медведь, гигантский олень с такими рогами, которые просто пригнули бы его сегодняшних родственников к земле и многих других. По степным просторам бродили стада древних лошадей, на которых с успехом охотились саблезубые тигры и предки волков и собак. Дыхание ледников. На среду обитания, а значит и на развитие жизни на Земле, активно влияют геологические процессы, горообразование, вулканическая деятельность, движение материков. Огромную роль в вопросах жизни и смерти обитателей Земли играют и мощные оледенения, которые не раз случались за ее многомиллионную историю. Многие из вас считают, что ледниковый период – это сравнительно недавний отрезок жизни нашей планеты, когда холодное дыхание вечной зимы сказалось на жизни Северного полушария. В это время мощные до 2 километров толщины ледники доходили до тех мест, где сегодня живут многие из наших современников в Подмосковье, в Поволжье, доходили до южных границ России и Украины. В Европе мощный ледник покрывал практически всю территорию Англии, Германии, Франции, а в западном полушарии захватывал всю Канаду и большую часть США. Таких ледниковых эпох в Кайнозое, в наших краях было несколько. А в промежутках между ними ледник временно отступал к северу, давая возможность растительной и животной жизни продвигаться вслед за тающими льдами. Последнее наступление ледников закончилось примерно 20 тысяч лет назад, после чего теплолюбивые виды растительности постепенно передвигались на север, а вслед за ними кочевали и животные, а это мамонты, гигантские олени, многие другие виды животных и птиц. Наследство от древних ледников нам досталась вечная мерзлота, область распространения почв, которые не оттаивают даже полярным летом. Эта зона вечной мерзлоты распространена на значительной части Сибири, Якутии, на Чукотке и в северных районах европейской части России. Жить в этих районах непросто. Строить там дорого, заниматься земледелием очень сложно, а то и просто невозможно. Таким образом, исчезнувший вроде бы 20 тысяч лет назад ледник и сегодня влияет на нашу с вами жизнь. Но подобные ледниковые эпохи случались в истории нашей планеты и в палеозое, и в мезозое. Только зоной распространения ледников были другие области, как в северном, так и в южном полушарии Земли. Ученые предполагают, что около 360-400 миллионов лет назад глыбы льда, оторвавшиеся от разросшихся ледников, плавали в море чуть ли не на экваторе. Оледенение погубило многие леса каменно-угольного периода. Причиной таких длительных похолоданий, как предполагают, могло стать изменение под влиянием каких-то мощных процессов наклона земной оси, а также горообразование, сопровождающееся многочисленными извержениями вулканов. Тучи пепла и пара плотно укутывали небо, на тысячи лет укрыв землю от лучей солнца. Любопытный факт. В Антарктиде, в настоящее время покрытой толстым панцирем льда, еще 70 миллионов лет назад росли пальмы, колыхался бамбук и вели борьбу за существование множество вполне теплолюбивых животных. а в мезозое в Антарктиде жили динозавры, а в небе парили птеродактили. В те времена Антарктида была соединена в один материк с Австралией, а с Южной Америкой ее связывал перешеек. А потом началось похолодание, материки постепенно разъехались, холодные течения изменили температуру прибрежных вод, а постепенно накапливающиеся в местных горах, сегодня они полностью погребены подо льдом, шапки снега и льда стали разрастаться, что привело к еще большему похолоданию. И в то время, когда огромные ледники северного полушария то наступали, то отступали, давая развиваться новым формам жизни, Антарктида постепенно превратилась в царство снежной королевы.